Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемое высокое собрание, хотел бы сердечно всех вас приветствовать и выразить чувство удовлетворения, радости в связи с возможностью встретиться с вами в этом замечательном новом здании Московской городской думы. Вы имеете дело с созданием законов, действия которых распространяются на миллионы людей. И можно себе представить, что происходит в результате осуществления этих законов. Как депутаты, вы имеете и обратную связь. Встречаясь с людьми, вы слышите, как одни говорят, что то, что вы делаете, хорошо, а другие говорят, что то, что вы делаете, плохо. Такова, в общем-то, нормальная реакция людей. Никогда не бывает так, чтобы реакция на принимаемые законы и вообще государственные решения были абсолютно положительными. Но вот, как я себе понимаю, работа законодателя имеет огромное, если хотите, духовное значение для народа. Потому что, собственно, производя продукт в виде закона, вы не ограничиваетесь вот этим формальным продуктом. Закон, который напечатан, который распространен и по которому строится жизнь. Вы ведь производите определенное движение в умах и в сердцах людей. Поэтому от качества вашей работы, от того, насколько ваша работа является результатом подлинных желаний, намерений людей, насколько результаты этой работы покрывают проблемы, иногда человеческие страдания, зависит очень многое. Конечно, может быть, на нынешнем этапе развития нашей страны и города Москвы, а может быть, даже и никакие этапы развития здесь не имеют отношения, особой роли, законодательный процесс всегда стремится к упорядочению государственной жизни. Он всегда преследует конкретные прагматические цели. Сделать нечто, что будет помогать решать задачи нашего с вами земного бытия. Но вот поэлику сама реализация закона по-разному касается людей. И законом невозможно пропокрыть огромное количество различного рода жизненных ситуаций, то и получается так, что одни радуются, а другие страдают. Поэтому помимо образования, политического опыта, у каждого из вас должно быть доброе сердце. А это понятие духовное. И никаким образованием, никаким опытом, никакой политической поддержкой, никакой политической конъюнктурой нельзя сделать человека добрым. Я думаю, что абсолютное большинство людей хотят, чтобы депутаты были добрыми людьми, не слабыми, а добрыми. А это означает, что законы должны проходить не только через ваш ум, а через ваше сердце. А для того, чтобы прошли законы, нужно самого по себе поставить на место того человека, которым данный закон будет в конкретной ситуации управлять. Очень важно, что вы не просто пишете законы, что вы встречаетесь с избирателями. Вот у меня нету таких избирателей, которые бы, вот, допустим, голосовали. А как патриарх осуществляет обратную связь с людьми, на основании которой я могу судить, в том числе и о законах? А у меня есть возможность общаться с совершенно простыми людьми. В неофициальной обстановке. Простые люди. Военные отставники, какие-нибудь бывшие инженеры на пенсии, еще кто-нибудь, с которыми я встречаюсь. Ну, не в специальных учреждениях, не в специальных комнатах, а, допустим, прогуливаясь, я обычно кого-нибудь беру из своих сторожей, там, знаете, дворников, и начинаем говорить о футболе непременно. о соловьях, о пряниках. А потом я позволяю себе спрашивать о чем-то существенном. Я поражаюсь тому, как эти простые люди разбираются в политиках и в законах, не зная ни законов, ни лично политиков. Когда они дают оценки членам правительства, то я начинаю пристально всматриваться и задаю себе вопрос, откуда у тебя это? Ты по определению этого не можешь знать. Спрашиваешь, слушай, ну откуда? Мужики в коптерке все говорят. Вот что такое глаз народа? Это удивительное явление. Каждый политик, который берет риск на себя, ответственность, говорить от лица народа, обращаться к народу, вот он должен в первую очередь, я думаю, иметь высокий рейтинг у самого этого народа. Причем не искусственные рейтинги, как мы знаем, это тоже часто вопрос технологии, а естественный, когда в коптерке о тебе хорошо говорят. А говорят не о слабых. И говорят не о тех, кто только одни такие приятные для людей законы издает. Говорят о честных, о принципиальных, о добрых, о сострадательных. Вот дай Бог, чтобы наши политики, будь то в законодательной, в исполнительной власти, но не теряли этой связи с людьми. Причем, когда вы вступаете в разговор и точно знают, кто вы, такого хорошего и правильного разговора не будет. Потому что сразу будет попытка у того, кто с вами встретился, что-то, о чем-то вас попросить, как-то использовать этот, может быть, единственный в жизни шанс, вот такой важный человек рядом со мной. И разговор получается не совсем правильный. А вот когда вас никто не знает, задавайте людям вопросы, в том числе о своей работе, о работе Московской Думы, о московских законах. Многое очень услышите. Это не значит, что вы услышите абсолютную рафинированную правду. Такого никогда не бывает. Но в этих сигналах может быть очень много важного. Это не шумы, это сигналы. Шум там, где пропаганда, где реклама, где создаются искусственные схемы, там шумы. А сигнал происходит от реального человека, который в жизни своей соприкасается с действием закона или с действием должностного лица. Вот что-то тут я написал одно, а говорю сейчас совершенно о другом. Вот сердце подсказывает, что здесь нужно сказать об этом. Так что вы меня уж, пожалуйста, простите. Это не какая-то специальная заготовка, а то, что я решил вам сказать, впервые встречаясь с представителями Московской Государственной Думы. Ну вот, а теперь тема, которую немножечко написал. Это сочетание традиции и инновации. Очень часто наш дискурс общественный примитивно препарирует как бы на две части, что, мол, вот есть консерваторы, традиционалисты, но есть, конечно, такие продвинутые, радикальные, устремляющиеся в будущее и так далее. Вот эта дихотомия, она очень вредна, опасна, потому что одного не может быть без другого. Если мы выкидываем традицию, то мы принимаем на себя колоссальные риски, которые приводят, в конце концов, к слому всей народной жизни, к страданию людей. Традицию нельзя просто через колено ломать, только лишь потому, что она традиция. Но мы знаем, как много исчезло замечательных памятников архитектуры в Москве в результате того, что происходило в 50-е и 60-е годы. Я вспоминаю свое первое посещение Москвы, оно было в 1955 году, это как раз был тот день, когда Никиту Сергеевича перевели на более высокую позицию, они же вместе с Булганиным там командовали, а вот как раз в 1955 году произошло возвышение Никиты Сергеевича, я помню, как радиотрансляция на улицах Москвы об этом вещала, Ну, тогда мне трудно было понять, что происходит. А вот то, что происходило в Москве, даже я, будучи 10-летним ребенком, понял. Ломались здания. И на экскурсию на какую-то поехал. И вот экскурсовод говорит: вы не представляете, какой будет Москва. Вот все эти дома, а было это все в районе Старого Арбатова, вот здесь все будет снесено. И здесь будет построен прекрасный светлый проспект. Он будет рассекать всю Москву. А мы с мамой ехали. Я говорю: мама, а как же вот эти дома? Да, сыночек, их снесут, наверное. Все снесли, построили проспект Калинина, который потом москвичи назвали вставной челюстью Москвы. Вот новация, верно? Но новация, которая полностью разрушила традицию. А вот в тех замечательных зданиях сейчас бы, если все это сохранилось, это был бы дивный исторический центр Москвы со своими ресторанчиками, магазинчиками, с прекрасными двориками, где люди бы отдыхали. Ну, как говорится, нету истории сослагательного наклонения. Но вот это такие радикальные действия происходят тогда, когда люди не понимают ценности традиции. А действительно, традиция – это ведь не все прошлое. Мне часто об этом приходится говорить. Мы же выкидываем мусор из своего дома. Мы же не все, что от прошлого, сохраняем. Но если мы начнем в мусорное ведро выбрасывать письма своих родителей, замечательные фотографии, какие-то ценности, с которыми нас связывают, может быть, не материальные ценности, но для нас исторические ценности, связывающие нас с прошлым, это же будет преступление. Если это преступление в рамках семьи, если все члены семьи нормальные люди, тогда это преступление. А то же самое происходит в рамках страны и в рамках города. И в этом смысле Москва, этот город, который, конечно, был изничтожен, у нас была бы совершенно другая столица. Если бы мы берегли традицию, если бы старое не становилось синонимом ненужного, старое, ненужное, разрушить мир до основания, а потом новый построим, вот эти проспекты, вставные челюсти, Бог знает еще что-то. Вот где найти середину? Я глубоко убежден в том, что в традиции, конечно, не все, в старом не все является ценным и не все является нужным, что с собой следует взять в будущее. Но есть ценности неприходящие. И в первую очередь это касается нравственных ценностей человека. Вот все, что касается человеческой нравственности, это неизменная константа. Почему? Потому что традиция веками это оберегала и оберегает. Но те, кто с легкостью разрушал особняки арбатские, наверное, могут сказать: а что нам эти ценности-то нравственные тоже оберегать? Мы снова и создадим ценности. И ведь были попытки создавать новые ценности и в нашей стране, и в кое-каких других европейских странах. Все это заканчивается катастрофой. Потому что нравственную природу человека изменить очень тяжело, если мы желаем, чтобы человек остался человеком. Если мы хотим вывести некий новый сапиенс, может быть, не гомо, а что-то уже другое, вот тогда мы можем ломать все, но мы потеряем человека. И вот в этом смысле ценность традиции всегда в нравственности. Но мы ведь начали говорить об архитектуре и так далее. А тут-то какая связь? А очень большая связь. В архитектуре, в искусстве, в изобразительном искусстве, в живописи проявляется нравственная составляющая человека, так же, как и его мировоззрение. Духовный мир предыдущего поколения. Он являет себя через архитектуру, через живопись, через скульптуру, через многие другие, даже через прикладное искусство. Ну вот, представьте себе замечательные особняки. Кстати, некоторые из них были в стиле московского барокко. Вот они уничтожены. Что-то осталось. Но ведь не так, как в западных столицах. Вы ходите по Вене, и вы понимаете историю народа, историю искусства. Вам сразу понятно, почему Моцарт так писал музыку. Да потому что вот этот живой Моцарт в виде зданий барочных, да, выполненных в стиле барокко. Вот она, музыка Моцарта. Или созерцая романские соборы, готические соборы, вы понимаете, что это эпоха со своей философией, со своей жизнью. А потом что было? А вот потом пришло барокко, а потом пришел Ренессанс. Это целая история философии, история жизни. А если все уничтожить? Ничего нет. Вот мы попытались это сделать в определенный момент нашей истории в 20 веке. Последствия тяжелейшие. А почему я говорю обо всем этом? Я говорю о том, что берегите старую Москву, пожалуйста. Никакие утилитарные цели не могут сейчас заставить или подтолкнуть людей на то, чтобы разрушались старинные ценностные сооружения, здания, памятники. Потому что очень мало всего осталось в Москве. Мы любим Москву. Но как мне один просвещенный европеец сказал, ну да, Кремль, ну да, несколько кварталов, ну а дальше-то что? Вот своими руками мы уничтожили свою историческую столицу. Сейчас, конечно, будем строить красивые дома, их сколько строил, тут вас напротив, тут небоскреб построили. Ни один человек не приедет в Москву, чтобы посмотреть на этот ваш небоскреб. Ни один. Никому в голову не придет из Австралии ехать в Москву, чтобы посмотреть вот на это чудо. Потому что в других местах лучше небоскребы. Они поедут в Сингапур, в Гонконг, в Дубай. И там будут смотреть небоскребы. Поэтому вот очень важно, чтобы всякого рода перестройки в Москве, которые могут иметь опасные последствия для сохранения той культурной части Москвы, которая осталась, вот все эти планы, они не могут нормальными людьми поддерживаться. Конечно, с точки зрения получения прибыли, вообще надо все снести и построить заново. Вот тогда будет одна новация – но тогда не будет традиции и не будет сохранения в том числе и нравственного чувства. Вот если говорить о теме новации, традиции, то тема, конечно, видите, такая широкая, она и политики касается, искусства, и духовной жизни. Так оно и есть, потому что эта тема касается человека. Человек обращен в будущее, но он же из прошлого. Мы же учились-то с вами по учебникам, которые написали не наши современники. Мы же оттуда получили то, что сформировало нашу личность. Каждый учебник – это часть традиции. Каждая замечательная книга – это часть традиции. Правда, сейчас некоторые считают, что вообще книг особенно читать не надо, и тех, которые формировали нашу культурную традицию, особенно читать не надо. Но это глубокое заблуждение. Теперь, если позволите, несколько таких вопросов, которые я получаю тоже, как епископ города Москвы. Мне разные письма пишут, и о духовной жизни пишут, о личной жизни пишут. Ну, а иногда вот затрагиваются и темы, связанные с бытовыми проблемами москвичей. Но я хотел бы начать вот с чего, что приветствую принятие Московской городской думы ряда социально значимых законов. И в том числе принято 23 марта законопроект о мерах социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт. И благодаря которому, этому закону, более 120 тысяч жителей столицы пенсионного возраста получат льготу по оплате взносов за капитальный ремонт жилых домов. Это очень важный закон, я вас за него благодарю. Но не все спокойно в королевстве, как говорится. Надо думать вообще в отношении этих капитальных ремонтов. Потому что платежки, которые мне показывают простые люди, рационально на них реагировать невозможно. Приносят и говорят, ну, я не буду говорить о статусе человека, о том, сколько у него, какая зарплата, сколько он может денег заплатить. Приносят и говорят, ну вот объясните, пожалуйста, вот почему вот эта сумма была вот в январе или там в прошлом декабре, почему она в два раза стала больше сейчас? Задается огромное количество вопросов в отношении капитальных ремонтов. Глубоко убежден, что не надо снимать сейчас эту тему с повестки дня. Нужно добиться таких решений, которые были бы людям всем понятны, и за которые все проголосовали. Да, действительно, кому-то ведь надо платить за капитальный ремонт. Ну вот, допустим, проржавели трубы внутренние. Их нужно сменить. Кто будет менять-то? Конечно, жители. На что? На деньги. Не хочу не предлагать никаких моделей, но по своей должности, особенно предыдущей, до того, как я стал патриархом, я посетил больше 115 стран мира. Причем посещал страны в разные эпохи. Я помню социалистический лагерь, помню единую Югославию, помню Западный Берлин и ГДР, и видел современные страны. И ведь существуют очень хорошие модели того, как люди следят за своими домами. Не буду вам давать никаких адресов, но есть такое понятие кондоминиум, когда каждый человек несет ответственность за состояние того дома, в котором он живет. Кто-то мне сейчас скажет, так и у нас вроде так. Разница есть. Там деньги собираются, и деньги находятся под контролем жильцов. И ни одна монеточка с этого счета без воли жильцов уйти не может никуда. А управляющая компания получает за свои заслуги, за свои труды ровно столько, сколько жильцы обговорят платить. И никакого доступа к счетам людей, к деньгам людей, никакая управляющая компания не имеет. Собрались жильцы, и стало ясно, что трубы-то надо менять, товарищи. Все, прохудилось. Сколько будет стоить? Заказывают проект, выносят. Да, вот столько. А у нас денежек сколько на счету? Вот столько. Давайте-ка, дорогие друзья, еще скинемся. У нас денег не хватает. Крышу снесло ураганом. Что сделать? Восстановить крышу. Деньги должны быть в руках людей. И ни один человек, ни председатель там этого кооператива, никто другой не имеет права списать эти деньги со счета. Только по решению общего собрания. Я не могу предлагать вам этой модели, я не знаю, как в наших реалиях все это работает. Вы лучше меня знаете, но так во многих странах мира все это работает. В одной стране, не буду тоже ее называть, у меня жил мой друг. Он еще давно-давно, пожилой человек, ученый, очень известный ученый, наполовину русский, наполовину швейцарец. И вот где-то в начале 30-х годов он с матерью должен был вернуться в Швейцарию, потому что заболел легкими. А потом железный занавес опустился, и вот не вернулся он. Я любил к нему приезжать, останавливался у него в квартирке, а он меня учил местной жизни. И говорит, Кирилл, вам обязательно надо посетить наше заседание домовое. Я говорю, да зачем оно мне нужно? Вам будет интересно. А что вы будете решать? А мы будем решать, делать нам второй этаж паркинга подземного или не делать. Я пошел. Значит, собрались люди, где-то 60% от тех, кто там живет, кворум есть. Они часов 6 обсуждали и приняли очень правильные решения. Подписались и построили второй этаж паркинга. За свои деньги. Не хочу давать никаких советов, но просто хочу сказать, что в других же странах обходимся. Обходимся без этой проблемы, которая сейчас у нас просто становится политической проблемой. Колоссальное списание денег. Люди платят за капремонт. Куда деньги уходят? Если я плачу за капремонт, я должен знать, где мои деньги. И никто без меня не имеет права их тронуть. Если я что-то лишнее наговорю, вы меня остановите, пожалуйста. Потому что, вроде как, я говорю вещи вне политики, но ведь всякое в нашей стране можно по-разному интерпретировать. Поэтому глубоко убежден в том, что тема ЖКХ, тема вот этих самых компаний, тема капитального ремонта, тема собирания средств – это огромной важности государственная задача, которую нужно решать. Теперь хотел бы несколько слов сказать вот о переименовании объектов в городе Москве. Я отношусь к числу людей, которые считают, что к переименованиям нужно относиться очень осторожно. Переименование – это всегда дело такое непростое, потому что некоторые просто привыкают к каким-то именам. Потом это связано с материальными, конечно, какими-то затратами. И массовые переименования, они всегда будоражат людей и создают лишнее напряжение в обществе. Но вот о чем мне все-таки бы хотелось сказать. Нельзя, чтобы в городе сохранялись имена, в нашей топонимике, имена преступников и террористов. Я имею в виду Войкова. Совершенно непрофессионально был проведен этот опрос. Никто ничего не мог отследить. Сколько раз кто какие кнопки нажимал. Да даже если такой опрос и прошел, там 50 с чем-то, вроде не трогайте. Это что такое не трогайте? Да привыкли мы, не беспокойте. Но если в названии место, личность, которую прямо можно назвать убийцей и террористом, то что будет это означать для молодых людей, которые узнают, докопаются до истории этого человека? И вот его имя, пожалуйста, в названии станции метро и еще там чего-то. Вот такие имена нужно убирать. Я против сноса памятников. Все это должно быть разумно, но нельзя в угоду вот этого совершенно какого-то бесчувственного отношения людей к теме, утилитарного отношения к теме, не идти на шаги, имеющие очень большое нравственное значение. Не надо повторять то, что сейчас в соседней стране делается. Но разумное изменение названий это то, что формирует нравственное состояние общества. И если хотите, формирует национальную идею. Это не значит, что всю советскую эпоху сейчас нужно переименовывать, как опять-таки соседи делают. Потому что те, кто всегда служил Отечеству, все, кто работал на страну, вне зависимости от политической системы, их имена нужно сохранять. Это достойные люди. И мы знаем военачальников, академиков, писателей, простых рабочих. И упаси Бог прикасаться к их памяти. Но это не значит, что со ссылки «не трогайте эпоху» можно сохранять имена людей, которые запятнали себя невинной кровью. И вот хотел бы еще несколько слов сказать о такой важной ценности, как семья, брак, молодежь. Сегодня очень много, как теперь говорят, вызовов бросается этой невероятно ценностной идее жизни двух людей во единой плоти. Это то, что мы называем таинством брака. Это действительно тайна. Как два человека, которые никогда друг друга не знали, встречаясь, чувствуют такое влечение друг к другу, которое вытесняет все. И когда два еще совсем недавно не знающих друг друга человека становятся действительно единой плотью, единым духом. Вообще о теме любви много пишется и говорится, но вообще, если взглянуть на это с такой вот философской точки зрения, что в сознании человека происходит? Вот апостол Павел в послании к Коринфянам замечательные слова о любви говорит. Любовь не завидует, не гордится, не делает зла и так далее, и так далее, и так далее. Не буду цитировать все эти слова замечательные. А вот давайте зададим вопрос, а при каких условиях человек может не гордиться собой? При каких условиях никогда не будет у человека зависти к другому человеку? При каких условиях радость другого и успехи другого будут восприниматься с большим удовлетворением, чем свои собственные? А ведь в настоящей любви так и происходит. Ведь не завидуют супруги друг другу, не завидуют, если они друг друга любят. И не клевещут, и не гордятся друг перед другом. Вот в каком случае это происходит? Мне кажется, что это происходит только в одном случае. Когда в центр жизни вы ставите другого человека, в центр своей жизни. Вот полюбили друг друга, и оказалось, что в центре жизни другой человек. А как вы можете завидовать самому себе? Центру своей жизни. Как вы можете гордиться перед другим человеком, когда он в вашем сердце, когда он в центре вашей жизни? Но теперь возникает такой вопрос, а откуда это? Откуда это чувство-то? Ведь это же противоестественно. Человек должен себя защищать. Он должен себя иметь в центре. Он должен всех конкурентов убирать. Что происходит, когда вот эти невидимые врата сердца открываются, туда входит другой человек, и он занимает центральное место в жизни? У меня есть только один ответ. Это дар Божий. Рационально ничего тут объяснить невозможно. Конечно, играет какую-то роль внешность человека, там предрасположенность, но вот этот солнечный удар-то в хорошем смысле слова происходит в какой момент, как? Когда меняется природа человека, когда в его жизни появляется другой, занимающий центральное место. И если это так, так ведь во имя любви к этому человеку ты жизнь свою отдашь. Конечно, дар Божий. Сейчас современная наша цивилизация делает все для того, чтобы человек перестал обладать способностью любить другого. Вся философия вот эта, светская, если хотите, поставляющая самого себя в центр жизни. Я уже имел возможность, проповедуя, сказать на эту тему, какой шум поднялся. Может, кто-то из вас следил за реакциями на мою проповедь в день торжества православия. А я сказал простую вещь, не ставя под сомнение ни права человека, ни всего. Я просто сказал, что если человека
сделать абсолютным мерилом истины, то тогда истины не будет. Потому что сколько голов, столько и умов. И если кроме прав у человека нету никаких высших идеалов, то он использовать эти будет права в первую очередь, чтобы самого себя удовлетворять. И вот в контексте такой философии, философии, как я сказал, человекобожничества, когда человек делается Богом, вот тогда никакой любви быть не может. Любовь только там, где сердце открывается другому. А без любви все помрем. Но ведь любовь уходит из жизни. Еще совсем недавно жизнь без разводов была абсолютной нормой. Но не буду сейчас статистику приводить, вы лучше меня знаете. Что с человеком происходит? Почему вдруг в какой-то момент времени он перестает быть способным удерживать в своем сердце другого в качестве центра жизни? А что можно сделать в рамках государственной политики? Очень многое можно делать. Нужно думать о нравственном воспитании молодежи. Нужно защищать всеми силами брак и семью. Нужно, чтобы на эти ценности вновь стало работать наш кинематограф, наше телевидение. Ну, посмотрите программы телевизионные. Ведь об одном и том же. Измены, обманы, деньги. Ну, тошниловка. И мы же в этом воспитываем наших детей. И как мы хотим, чтобы человек удержал другого в центре своей жизни, а только это и есть любовь. А когда появляются дети, значит, возникает тема подвига, самоограничения. Человек должен отдать часть своего времени, своей жизни, чтобы воспитать детей, отказаться от самого себя. Поэтому все должно сегодня работать на семью. Законы должны защищать семью. Наша культура, наше искусство должно снова вернуться к идеалу семейных ценностей. А у нас прекрасные мастера. И режиссеры замечательные, и актеры замечательные. И можно делать прекрасные фильмы, которые будут захватывать человека и показывать ему идеал. Но если всем этим заниматься не будем, то и семьи не будет. Семьи не будет, любви не будет. И тогда человек превратится в одинокое и страшное существо, у которого крышу сносить будет по любому поводу, всякий раз, когда ему что-то не понравится. Вот мы с вами говорим сейчас как бы о вещах таких нравственных, существенных, мировоззренческих, но одновременно мы ведь говорим и о законодательстве. И законы должны иметь в виду вот эту стратегическую линию развития человеческой цивилизации. Конечно, городская дума, она ориентирована в первую очередь вот на то, о чем мы говорили, там и ЖКХ, там и тарифы и так далее. Это очень все важно. Это тоже составляет параметры, определяющие качество человеческой жизни. Но никогда нельзя терять из виду вот эту стратегическую линию развития человеческой личности и человеческой цивилизации. Я на этом тогда закончу, чтобы вас слишком не переутомлять, и готов побеседовать с вами, ответить на вопросы. Благодарю вас за внимание.